эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Пандемия коронавируса бьет рекорды дневного прироста инфицированных. Одним из главных эпицентров остаются США. Приграничная напряженность. Абхазия и Южная Осетия испытывают серьезные трудности в изоляции из-за коронавируса. Грузинская мечта открывает предвыборную гонку. Анализируем козыри партии власти в нашей рубрике «Некруглый стол». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Начнем с международной темы. К сегодняшнему дню число выявленных заразившихся коронавирусом достигло 16 миллионов человек. В Соединенных Штатах, лидирующих в выявлении инфицированных, растет и показатель смертности. На этой неделе он вновь превышает 1000 человек в день. Негативная динамика заставила президента США Дональда Трампа сменить тон и призвать всех к ношению масок и социальному дистанцированию. О ситуации в США рассказывает корреспондент русской редакции «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
На этой неделе американцы узнали, что во вторник 21 июля от коронавирусной инфекции в США скончалось 1039 человек. Одним скачком Америка вернулась к показателям конца мая. Вторая волна стала свершившимся фактом, прежде всего вследствие неосмотрительности поспешивших отменить карантинные ограничения Флориды и Техаса. По мнению президента Трампа, ухудшение статистики объясняется увеличением числа тестов. Он утверждал это, в частности, в недавнем интервью обозревателю Fox News Крису Уоллесу. Давайте начнем с резкого роста числа заражений коронавирусом в последние месяцы по всей стране. Вы по-прежнему говорите об этом, я цитирую, как о тлеющих углях. Но я хочу показать график, из которого видно наше положение за последние 4 месяца. Как видите, в апреле был пик – 36 тысяч случаев в день. Затем кривая пошла вниз, а в июне устремилась вверх, и значения более чем удвоились. В один день было 75 тысяч новых заражений. Это больше, чем вдвое. Крис, это потому, что у нас отличная система тестирования, лучшая в мире. Если бы не тесты, вы не смогли бы показать этот график. Если бы мы проводили наполовину меньше тестов, цифры пошли бы вниз. Но ведь это не тлеющие угли, сэр. Это огненная буря. Нет-нет, назовем это пламенем. Где-то пламя, а где-то тлеющие угли. У нас есть угли, а есть пламя. Флорида стала больше похожа на пламя, но это все будет под контролем. Однако статистические данные не подтверждают теорию президента. Число инфицированных растет значительно быстрее, чем число протестированных. На своем пресс-брифинге 21 июля, созванном впервые за 3 месяца, президент признал, что дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. В некоторых местах нашей страны положение очень хорошее, в других – не очень. Вероятно, будет, к сожалению, хуже, прежде чем станет лучше. Не нравится мне говорить такое, но ничего не поделаешь. Такое уж у нас положение. Если посмотреть на мир, весь мир в целом, там то же самое. Какую лепту в новую вспышку внесли массовые протесты против полицейского произвола? Дональд Трамп уверен, что значительную. Число заражений стало расти среди молодых американцев вскоре после демонстраций, о которых вам очень хорошо известно. И это, как можно предположить, привело к ослаблению мер предосторожности по всей стране. Однако многие эксперты не видят оснований для подобных выводов. Они отмечают, что в городах, где имели место самые масштабные протестные акции, таких как Нью-Йорк, нового скачка не наблюдается. Что происходит с экономикой? Дональд Трамп твердит, что она восстанавливается рекордными темпами. Последние два месяца были невероятно успешными. Так что я думаю, с экономикой все будет отлично. Следующий год у нас будет фантастическим. Думаю, очень хорошим окажется и третий квартал этого, когда цифры станут известны. Коронавирус остается главным предметом политической дискуссии в США. Спикер Нижней палаты Конгресса, демократ Нэнси Пелоси, назвала COVID-19 вирусом Трампа. Думаю, в своих сегодняшних комментариях президент признал допущенные им ошибки. Он высказался в пользу масок, он больше не считает пандемию мистификацией, он заявил, что будет хуже перед тем, как станет лучше. И это из-за его бездействия. На самом деле, это ведь вирус Трампа. То есть вы хотите сказать, что тысячи американцев умерли из-за действий или бездействия президента? Вы это имели в виду? Да, именно это я и говорю. Я считаю это совершенно очевидным. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден в недавнем интервью телекомпании MSNBC так прокомментировал заявление президента о том, что ни одна страна мира не сравнится с Америкой в борьбе с коронавирусом. Я думаю, он прав. Ни одна страна не сделала того, что сделали мы. Он просто самоустранился. В этом вопросе мы лишились лидера. Он просто ничего не сделал. Ноль. Он капитулировал. Он говорил, что вирус исчезнет через несколько дней, исчезнет завтра же. Вы проснетесь завтра, а его не будет. Он говорил, что мы возглавим борьбу с пандемией во всем мире, что он будет президентом и начальником, а на деле он поднял белый флаг. Он не знает, что делать. He has no idea what to do. В том же интервью Джо Байден напомнил, что предупреждал президента о грядущей пандемии еще в январе. И это правда. 26 января, спустя 5 дней после первого зарегистрированного в США случая заражения COVID-19, в газете USA Today была опубликована колонка Джо Байдена под заголовком «Трамп – худший из возможных лидеров, чтобы справиться со вспышкой коронавируса». Вспышка нового коронавируса, сказано в колонке, которым уже заразилось в Китае 2700 человек и умерло 80, станет хуже, прежде чем станет лучше. Случаи заражения зарегистрированы более чем в десятке стран, в том числе как минимум 5 в Соединенных Штатах. Вероятно, их будет больше. Откровенно говоря, меня тревожит близорукая политика администрации Трампа, которая оставила нас неподготовленными к опасной эпидемии, которая придет рано или поздно. 6 февраля в США была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. К 17 марта от COVID-19 в США скончалось 100 пациентов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Спустя 2 месяца после снятия карантинного режима в Грузии в регионе Квемо-Картли снова появляется красная зона распространения коронавируса. Пока речь идет об одном селе – Караджалари. Массовое тестирование ведется и на расположенном вблизи села крупнейшем рынке Лило. Эпидемиологи поясняют, к крайним мерам контроля пришлось прибегнуть из-за несговорчивости местного населения, которое не верит в существование коронавируса. С подробностями Мзия Парисишвили.
Дорогие потребители, просим пользоваться маской. С утра не прекращался из громкоговорителя призыв монотонным голосом к сотрудникам и посетителям рынка Лило. Крупнейший торговый рынок страны в окрестностях Тбилиси с сегодняшнего дня рассматривается как потенциальный новый кластер распространения коронавируса. Из 19 новых случаев инфицирования за сутки 8 заболевших работают на рынке Лило. С утра туда направились несколько бригад инфекционистов и групп трудовой инспекции. PCR PCR-тестированию подлежат все, заявили инфекционисты. Инспекторы труда, в свою очередь, доложили. Многим выписаны штрафы. За отсутствие маски 20 лари, а за несоблюдение мер гигиенической безопасности штраф варьируется от 500 до 10 тысяч, в зависимости от того, лицо физическое или юридическое. Некоторые работники рынка были довольны такими тщательными профилактическими мерами. Конечно, правильное решение, вполне приемлемое, потому что мы все должны соблюдать меры безопасности. Как видно, дела очень плохи, говорила одна из владельцев магазина на рынке, но не все разделяют ее мнение. Я не сторонница тестирования. Где корона? Покажи, если существует это заболевание. Сцепилась одна из продавщиц рынка Лило с журналистом ТВ «Формула». Неверящих в коронавирус и недовольных массовым тестированием можно было сегодня услышать во всех СМИ. Особенно негодовали те люди, которые оказались у блокпоста, расположенного у входа в село Караджалары.
Туда идешь, нужен тест. Сюда идешь, нужен тест пройти. Что это такое? Как это так?
Возмущался один из водителей у входа села Караджалары. Именно скептическое отношение к коронавирусу и несговорчивость жителей одного из густонаселенных сел в Кардабанском муниципалитете региона Квемокартли вынудили власти прибегнуть к крайним мерам. В том, что коронавирус несет реальную опасность, власти попытались убедить местное население появлением в воздухе дронов, а на суше полицейских пикапов и блокпостов у всех дорог. По-другому за эти дни, как пояснили представители местных властей, никак у них не получалось склонить местных пройти тестирование. В день нужно было брать от 700 до 1000 образцов, а удавалось провести около 200. Помимо недостаточной информированности, губернатор Квемокартли Шота Рехвиашвили объяснил это и тем, что население боялось, что в случае помещения в карантин потеряет ежедневный доход. Но, как уверял сегодня губернатор, жители села не окажутся в бедственном положении.
Только Караджалары выявлено 26 случаев инфицирования за два дня. Во всем Кардабанском муниципалитете 43. Во всех селах идут соответствующие исследования. МВД контролирует весь периметр карантинной зоны. У местных во время карантинного режима не будет возможности покинуть село. Но все их нужды учтены. Это касается и дистрибьюции сельхозпродукции, как и предоставления им других сервисов.
У местных властей уже есть опыт. С начала пандемии первым был Квемокартли, где было закрыто больше всех городов, а в Марнеуле и Болнисе действовал строгий карантинный режим с 23 марта по 18 мая. С учетом роста подтвержденных случаев инфицирования актуальными стали вопросы, не наступает ли в Грузии вторая волна эпидемии и как готова страна с ней встретиться. На что представители власти и эпидемиологи отвечают, что не стоит паниковать, что ситуация под контролем. Медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Зугбая советует обратить внимание на другое. Ковид не покидал страны. Он остается в стране. Не имеет значения, будет новых подтвержденных случаев 19 или 1. Повторяюсь, нужно помнить, регуляции, которые есть, нужно обязательно выполнять. Скачок новых случаев, поясняют специалисты, был ожидаемым с учетом послабления. К тому же люди расслабились и перестали следить за соблюдением соцдистанции, носить маски. На 24 июля в стационарах находилось 268 пациентов, а в карантинном режиме около 6 тысяч. В стране есть достаточное количество больничных коек, успокаивал сегодня Амирангам Крайлидзе, директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. По его словам, власти, возможно, пересмотрят карантин.
Карантинные зоны очень перегружены. За этот период эти зоны прошли около 45 тысяч человек. И, кстати, из подтвержденных случаев 25% приходится на эту зону, что помогло эффективно контролировать распространение коронавируса. Сейчас там находится около 6 тысяч человек. Планируются определенные изменения в этой части мониторинга и протоколе. По их принятию мы об этом оповестим население.
Не исключено, что эти изменения коснутся и нормы обязательного двухнедельного карантина для граждан Грузии, которые вернутся на родину. Есть предположение о том, что это коснется и правил визитов бизнесменов с учетом последнего инцидента, когда в батумской гостинице «Рэдисон» коронавирус подтвердился у бизнесмена из Казахстана. Несмотря на резкий рост новых случаев инфицирования, сегодня представители власти давали знать, что ситуация подлежит контролю и Грузии не грозит потеря статуса так называемой безопасной страны и зеленой зоны. Они больше акцентировали акцентировали внимание на повышение информированности населения о коронавирусной инфекции и подчеркивали значимую в этом роль СМИ. С момента начала пандемии в Грузии было выявлено 1104 случая заражения, 16 человек погибли, 912 выздоровели. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Четверо специалистов Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, прибывшие в Абхазию, вчера осмотрели туристические объекты Гагарского района. Проверка ведется на их готовность к приему российских туристов в условиях пандемии. По словам главного санитарного врача самопровозглашенной республики Людмилы Скорик, информация о новых случаях заражения COVID-19 в Абхазии на отношение специалистов не повлияет, потому что они приехали из региона, где гораздо больше таких случаев регистрируется каждые сутки. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю прибыли в Абхазию, а сегодня уже осмотрели туристические объекты в городе Гагра и в Пицунде. Главный санитарный врач Людмила Скорик вместе с представителями Министерства туризма сопровождает российских экспертов. Она проинформировала о том, что делегация из России пробудет в Абхазии до 27 июля. В ее состав входит руководитель и два сотрудника отдела защиты прав потребителей и начальник сочинского противочумного отделения. По словам Скорик, начальник противочумного отделения проверяет готовность объектов на предмет профилактики коронавирусной инфекции и соблюдения мер предосторожности. А сотрудников отдела защиты прав потребителей интересует исключительно качество предоставляемых российским туристам услуг. По итогам работы комиссии будет составлена соответствующая справка, которая будет направлена в Москву для решения вопроса открытия границы. Людмила Скорик рассказала, как работают российские специалисты на объектах и как относятся к их появлению местные директора.
Мы сегодня смотрели объекты Гагры и смотрим, вот сейчас находимся в Пицунде. Ну, естественно, они смотрят те услуги, которыми располагает турбизнес Абхазии. Они смотрят номера к размещению, как огорожена территория объекта, как будет турист размещаться, будет ли он в свободном доступе с населением Абхазии, как будет организовано перемещение туриста, как будут оказаны услуги по питанию при коронавирусной инфекции. То есть они дают свои рекомендации сразу непосредственно руководителям этих объектов, смотрят на реакцию, как руководители объектов реагируют на замечания. То есть есть руководители, которые говорят, нет, это неисполнимо, мы не будем как бы это исполнять. Есть объекты, которые говорят, да, конечно, мы можем исполнить все в полном объеме, все ваши рекомендации. Мы понимаем значимость и необходимость этого мероприятия.
Людмила Скорик отметила, что члены комиссии настроены тепло и доброжелательно и нацелены на оказание помощи.
Они видят, что мы готовы разместить туриста, оказать ему всю помощь, поддержку, все услуги. У нас прекрасная погода, у нас прекрасные возможности в Абхазии. Но нужно так, чтобы еще и возникло взаимопонимание между нашими руководителями объектов и тем туристам, который сюда поедет, скажем так, да? Они хотят сразу отсечь того туриста, который не хочет соблюдать те требования даже на территории России, и чтобы он не ринулся к нам сюда, потому что внедрить в обязанность быть обследованным по коронавирусной инфекции даже в России не каждый хочет, не имеет возможности заплатить 1500 рублей за обследование. Так вот, они сразу хотят отсечь такого туриста от Абхазии, потому что мы внутри Абхазии не решим проблему возникновения каких-то вспышек еще среди туристов.
Между тем, сегодня оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил о 5 новых ковид-положительных пациентах. Они относятся к числу тех, кто контактировал с 2 ранее заболевшими и были выявлены из 236 обследованных человек. Людмила Скорик сообщила, что для специалистов из Роспотребнадзора этот факт не является чем-то исключительным. он не повлияет на их мнение, потому что сами они живут в регионе, где диагностируют гораздо большее число инфицированных. Например, в Сочи новых ковид-положительных регистрируют по 20-25 человек в сутки. Людмила Скурик сообщила, что пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией чувствуют себя вполне удовлетворительно. Только трое из них госпитализированы, получают лечение и находятся под наблюдением медиков.
Все нормально, чувствуют себя удовлетворительно. Первый пациент или нулевой пациент, его из Сочи транспортировали в Краснодар. Он, естественно, состояние имеет тяжелое. А наши пока что хорошо, все нормально. Мы их сейчас госпитализируем, изолируем. Работники службы санитарно-эпидемиологической работают дальше по отслеживанию контактов, по изоляции всех. Проводим диагностику. В первой линии мы провели диагностику, вот выявили вот этих вновь 5. Там есть пациенты, которые находились в палате с этим больным. Там есть технический персонал. Медиков не так много. Состояние удовлетворительное. Мы принимаем все меры для того, чтобы локализовать вспышку. Трех человек мы госпитализируем. Один, у него самочувствие вообще великолепное. То есть мы его, видимо, поймали уже на стадии излечения. Иммунитет хороший, там лечение уже даже не надо принимать. Я так думаю, что дня через 3-4 он даст уже отрицательный ПЦР-диагностик.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В Ахалгорском районе за последний месяц участились нарушения де-факто границы. Не дождавшись окончания карантина и открытия пунктов пропуска, местные жители возвращаются домой на свой страх и риск. Многих задерживают и выписывают штрафы, рассказывает Мурат Гукемухов.
В последнее время участились случаи нарушения государственной границы в Ленингорском районе со стороны Грузии. По информации гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирокашвили, речь идет приблизительно о двух десятках жителей района, которые, не дождавшись открытия пункта пропуска Раздахан, пошли на сознательное нарушение границы в течение последнего месяца. Они пересекают границу в неположенном месте, но при этом не прячутся от пограничников. Их задерживают, они предъявляют документы, подтверждающие их личность, пропуск на пересечение границы и объясняют пограничникам, что возвращаются домой. Их задерживают на двухнедельный карантин, после чего отпускают. Те, кто нарушил границу впервые, отделываются предупреждением. А те, кто уже попадался, штрафуют на 2000 рублей, как злостных нарушителей, говорит гражданская активистка Тамара Мирокашвили.
Среди этих, так сказать, нарушителей есть люди, которые свои дома покинули от страха в августе прошлого года, когда вот эти слухи появились у нас в районе, что границу закрывают навсегда. Есть такие, которые въехали позже на лечение проведать детей через Раздахан, когда для пенсионеров открыли, и еще через Синагур, пока была возможность. Все это было до марта этого года. Потом граница закрылась из-за пандемии, и люди застряли на той стороне и решили таким образом вернуться домой.
Почти все из них, говорит Тамара, живут в Цироване, в своих домах или у своих близких. То есть вроде бы крыша над головой у всех есть. Но их отличие от цированцев состоит в том, что в другом месте, кроме своего района, они жить не хотят, не могут. Там дома, где прошла их жизнь, там родные могилы, и там не так душно летом, как в Цироване. А еще там созрели яблоки и груши. Урожай в этом году такой, что разрывает деревья. Кроме того, пришла пора собирать грецкий орех. В общем, пора домой. Но лезть через колючку готовы далеко не все. Есть и такие, кто ждет разрешения властей, говорит Тамара Мирокашвили.
Я лично знаю девушку, которая в прошлом году в августе въехала отсюда с тремя детьми. Она беременна въехала, чтобы рожать там. Какой-то у них была проблема. Сейчас с четырьмя детьми она в Зероване проживает у родственника, а муж здесь. Уже годы они не виделись. Ребенку через месяц год исполнится. И вот они, пять человек, живет на какое-то пособие. Кто-то помогает или какие-то социальные выплаты получают. И семья разделилась. Есть, к примеру, которые въехали, чтобы присутствовать на похороне своих членов семьи и застряли на той стороне. Есть немного, но достаточное количество, которые нуждаются в возвращении в своих домах. И ходят слухи, что те, кто хочет выехать, и те, кто хочет возвращение, для них будут списки, и специально откроется дорога, чтобы у них была возможность возвращения, соответственно, через карантин.
По наблюдениям Тамары, таких людей немного, поэтому, наверное, можно было бы организовать их возвращение. По ее мнению, это было бы справедливо. Дать возможность попасть домой не только тем, кто возвращается из России, но и ленингорцам. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
3 месяца Южная Осетия находится в режиме самоизоляции. Границы самопровозглашенной республики закрыты, въезд граждан по-прежнему осуществляется по спискам консульского отдела МИД в Северной Осетии с непременным условием прохождения 2-недельного карантина. На этом фоне в обществе растет недовольство действиями властей, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
6-й день подряд тестирование в республике не выявляет заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Юго-Осетпотребнадзор. С мая месяца проведено всего 3324 теста. Под медицинским наблюдением находится 186 человек. 4 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в стационаре. 3 граждан и медсестра из красной зоны, рассказала журналистам представитель ведомства Анна Гаглоева. За 2 месяца удалось вылечить 85 человек, которые въехали в Южную Осетию из Российской Федерации. Граница с соседним государством остается закрытой. В минувший вторник президент Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба уже 2-й раз дал поручение проработать идею заезда в республику без прохождения 2-недельного карантина для тех, у кого есть справки об отсутствии вирусного заболевания. 1-й раз глава государства поставил такую задачу перед штабом 10 июля, сразу после того, как сам вышел с 2-недельного карантина после поездки в Москву, продолжает Анатолий Бибилов.
Не будет уверена в том, что безопасность граждан Республики Южная Осетия, жителей Республики Южная Осетия обеспечена, мы шаги, которые бы позволили в какой-то мере проникновению коронавируса, делать не будем. Для нас первоочередной задачей является сохранить здоровье наших граждан. Исходя из этого, будем предпринимать дальнейшие шаги, которые, может быть, в какой-то степени будут способствовать уменьшению каких-то требований, но опять-таки все шаги должны быть связаны и будут связаны с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан Республики Южная Осетия. Я считаю, что главное все-таки результат, а результат у нас очевиден. На сегодняшний день на территории Южной Осетии нет коронавируса, кроме как в карантине, в медицинских заведениях и в тех местах, где определены и проведены карантинные мероприятия.
По данным Министерства иностранных дел, в консульском отделе республики в Северной Осетии очереди на пересечение границы и возвращение на родину ждут порядка 400 человек. По информации «Эхо Кавказа», граждане Южной Осетии ждут своей очереди от 2 и более недель. Все зависит от того, сколько карантинных мест высвободилось под новый заезд. Дальше приехавшие сталкиваются с особенностями местного карантина. Полная изоляция в течение 2 недель в не лучших условиях, когда, к примеру, в жару людям запрещают выходить на балкон даже не первого этажа гостиницы «Алан». Открытие дороги стало темой №1 и в социальных сетях. Недовольство действиями властей на фоне ситуации в Северной Осетии, где с 21 июля уже начали полноценную работу и детские сады, усиливается. Появляются открытые обращения к Анатолию Бибилову, как активному пользователю того же Фейсбука. Анжелика Гучмазова. Уважаемый Анатолий Ильич, беспокойся о здоровье граждан, вы уже обеспечили кучу проблем для них же. Подъем цен на продовольствие, невозможность оформить детские пособия, получить пенсии и соцпособия. Многие индивидуальные предприниматели, владельцы магазинов и частники потеряли работу, соответственно, доход. Чем они кормят свои семьи, кому-то интересно? Напряжение в обществе практически достигло своего апогея. А вы все обсуждаете меры по послаблению карантинных мер. Дайте уже, наконец, возможность здоровым гражданам Южной Осетии приехать в свои дома. Неужели вы не понимаете, что такой заботой вы только усугубляете ситуацию, способствуете нарушению конституционных прав своих же граждан? Вирусы были, есть и будут. Но жизнь должна продолжаться. Эта жизнь заключается в движении. От этого напрямую зависит здоровье человека. А живя в условиях постоянной изоляции, человек может приобрести кучу психосоматических болячек. Поэтому прошу вас от имени тысячи здоровых граждан республики ускорьте процесс возвращения людей в свои дома без отбывания карантина соответствующими документами о благоприятном состоянии здоровья. Сколько можно терпеть этот театр абсурда? Звучат и более конспирологические объяснения. Тимур Скурбати. Режим карантина выгоден чиновникам, крышующим завоз продуктов. Вот они и лоббируют его продление. А чего вы хотели, когда прокурора озадачивают экономическими вопросами? С болезнями борются административными методами. Александр Козати. Так и напрашивается, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Постановлением правительства Южной Осетии от 26 июня особый режим пересечения границы с Россией будет действовать до 23 часов 31 июля 2020 года. 8 оставшихся до этой даты дней граждане республики будут напряженно ждать дальнейшего решения президента и оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ирина Келевсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». О закрытой де-факто границе с Россией цхинвальцев спрашивала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, следует ли уже открыть дорогу? Как закрытие дороги отразилось на вашей жизни, на вашем благосостоянии?
Ну, я пока считаю, что дорогу не надо открывать, так как есть болезнь. И так как у нас медицина тоже, ну, помягче, да, что... Не знаю, я пока считаю, нет, чуть-чуть подождем. А граница отражается на всех, по-моему, на всех. Ну, можно потерпеть. То, что мы пережили за 20 лет, за последние 20 лет, можно это тоже пережить. Я довольна тем, что решает наше правительство насчет этого вопроса. И...
Вообще-то очень двоякое такое. Ответ тоже и вопрос тоже, так как, ну, конечно, хотелось бы уехать уже. А с другой стороны, я как врач сама понимаю, что как бы это все правильно. У нас нет больных. То есть у меня очень много знакомых и родственников и в Северной Осетии, и в Москве, и они болеют реально, да, это есть. Конечно, дискомфорт есть от того, что дорога закрыта, но я как разумный человек понимаю, что, ну, потерпим, что делать.
Ага. А на вас это как-то конкретно отразилось?
Ну, конкретно, ну, слава богу, нет. То есть я терплю. Лично на моем благосостоянии не отразилось. Но очень многие люди, конечно, желают быстрее поехать, так как очень многие получают пенсию там. Ну, потерпим, что делать. Здоровье важнее всего, превыше всего.
Как вы считаете, нужно ли открывать дорогу? И как-то отразилось вот это закрытие дороги конкретно на вас, на вашем благосостоянии?
Открывать дорогу, ну какие-то, иди, надо внести изменения по передвижению через государственную границу. Вот так закрывать дорогу не следует, наглухо. Я не могу выехать, допустим, во Владикавказ, чтобы урегулировать нюансы со своей, этот, как его, сбербанковской картой, чтобы получать свой, этот, как его, свои деньги здесь. Я не могу, я знаю, что у меня этот, на карточке есть деньги, но физически я их здесь снять не могу.
Конечно, если дорога будет открыта, будет лучше. Посмотрите, в каком состоянии люди. Сравните цены в Северной Осетии и здесь. Все хотят, чтобы дорогу открыли, иначе как быть? Всем трудно, не только мне. Да, с одной стороны, хорошо, что закрыли, и болезнь к нам не пришла. Но пора ведь с этим что-то делать, что-то менять. Если дорога так и будет закрыта, то уже не на пользу, а во вред.
Да никак оно на мне не отразилось. Если честно, я и не заметила, закрыта она была или открыта. Продукты питания у нас были. Кому нужно было по-срочному выехать, всех выпускали. Детей впускали, карантин. И я не заметила, что там открыто было или закрыто. Каждый находил выход из положения. Ну, а с другой стороны, я, в принципе, рада, что она была закрыта. В нашем маленьком городе, если бы сюда приехали коронавирусные больные, мы бы не справились с ситуацией. Так что я поддерживаю наше правительство. Пусть открывают дорогу тогда, когда хотят. И иногда мне даже кажется, что чем дольше это будет, тем лучше.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Переходим к одной из главных тем. Предвыборную кампанию в Грузии, открытую на этой неделе Бедзина Иванишвили, моя коллега Нана Плеева решила обсудить с экспертами за некруглым столом.
Некруглый стол.
Грузинская мечта на этой неделе открыла предвыборную кампанию. Впервые за последние месяцы на публике появился ее основатель и самый влиятельный человек страны, миллиардер Бедзина Иванишвили. Несмотря на оптимистические речи, было видно невооруженным взглядом, что как мечта, так и ее лидер заметно растеряли задор. О том, как страна живет в ожидании октября, мы говорим с профессором университета Ильи Давидом Дальчиашвили и политологом Гией Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Патнугия, в какой форме мечта подходит к этим выборам и на что может рассчитывать?
Ну, я думаю, форма не самая худшая. Она несколько улучшилась на фоне...
Это связано с пандемией?
Ну да, люди так устроены, что они становятся лояльными к власти перед страхом смерти. К тому же этот менеджмент, кризис-менеджмент проходит не наихудшим образом. Это, конечно же, усиливает эти лояльные настроения. Пока будет продолжаться вот этот страх смерти, эта лояльность будет сохраняться. Так что это не наихудший момент, но есть противовес страху смерти, это страх
голода, наверное.
Что вызывает некую, да, что вызывает наоборот агрессию к власти. Но пока что, я думаю, страх смерти доминирует, так что у власти сегодня позиции не худшие, скажем так.
А конвертировать успех борьбы с коронавирусом в голоса будет просто? Это сообщающийся сосуд?
Ну, в принципе, да. К тому же фон создается благоприятный в связи с системными ошибками оппозиции, которая вела себя не совсем объективно. Критики власти, скажем так, да. Этот контраст ощущался очень хорошо, и часть электората, не определившихся, посчитала, что оппозиция, критикуя власть в связи с кризис-менеджментом, сильно преувеличивает, скажем так. Так что вот этот этап кризисный плюс системные ошибки оппозиции, они создали ситуацию, когда власть сегодня вот получила коронавирус как манну небесную, скажем так, потому что у них были большие проблемы с Западом, большие проблемы внутри, социальные риски были очень высокие и сейчас особо высокие. Если они смогут вот довести это состояние до сентября-октября так, чтобы страх смерти доминировал над страхом голода, в принципе, они могут добиться успеха. Это будет сложно сделать, потому что от страха смерти люди, как правило, устают, привыкают к любым проблемам, адаптируются, а кушать всегда нужно. То есть желудок заглушить никогда не удается. А к страху смерти как-то привыкаешь.
Вот, ну, Гия, эту власть всегда критиковали за управленческие проблемы и обращали внимание, что Бедзине Иванишвили приходилось вмешиваться и направлять, исправлять, менять премьер-министров много раз. А как так вышло, что у власти, у которой, в принципе, была с менеджментом, скажем так, вашими словами, с кризис-менеджментом проблема, она справилась вот с таким вызовом, с которой не справились очень многие успешные политики.
А этого, если честно, никто не знает. Даже власть сама не очень хорошо понимает, почему так
вышло?
Получилось. Ну да, ну очень много субъективных факторов возникло. Ну, во-первых, мы не попали, значит, в первую волну. Мы были где-то в третьей волне, так что у нас было время для того, чтобы исключить те ошибки, которые допустили другие страны. К тому же, вот как ни странно, грузинская общественность оказалась довольно-таки дисциплинированной. ну, в основном соблюдались те правила, которые превентивно у нас применялись, в отличие от других стран. То есть пандемия же счет шел на часы, на дни, да, и в принципе нам как-то удалось вот так проскочить. К тому же нельзя исключать и компетентность, скажем так, тех людей, которые этим занимались.
Эпидемиологи, вы имеете в виду?
Да, 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 да. И к тому же и Кахария проявил некие качества, повод для него удлинил Иванишвили, то есть дал ему поле для маневра, он не вмешивался, потому что понимал, что ничего не понимает в этом деле, и закрылся у себя, значит, в резиденции. И Гахария здесь проявил некие качества, которые для Грузии как-то являлись неким сюрпризом. Это положительные качества вот, в связи.
Особенно на фоне предшественников, наверное.
Да, 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 конечно, и сейчас это и в рейтингах проявилось. Все лидеры грузинской мечты, если сравнивать их позитивный и негативный рейтинг, все в минусах, Гахария единственный, который в плюсе, и в хорошем плюсе, скажем так, то есть его позитивный рейтинг намного превышает его негативное отношение к нему.
Мы еще вернемся к рейтингам. Потом, ну, Давид, пресловутые 9 лет, о которых любят вспоминать и рассуждать, когда грузинское общество, как правило, устает от любой правящей силы и требует обновления. Почему, на ваш взгляд, грузинская мечта подходит к парламентским выборам, к очень важным парламентским выборам, без новых лиц? Хотя она вот 8-й год у власти, она практически подошла к этому часу X. Где новая кровь?
Знаете, по-моему, новой крови просто не существует. Откуда взять новые лица? Я не говорю формально, вот, допустим, всегда можно А сменить на Б, там кого-то еще на идти. Но в целом, чтобы это качественное обновление произошло, просто нет такого ресурса. Так что идут с тем, что и имели. Я согласен вот с предыдущим гостем вашим, который сказал, что в принципе коронавирус сыграл на руку власти. Да, так получилось. У власти была очень кризисная ситуация, и вдруг вот эта напасть. Страна превращается в лагерь, везде там карантины и так далее. И все взоры обычных людей, обывателей устремлены на власть. И если результаты не такие уж плачевные, как и могли бы быть, то, конечно, это засчитывается в плюс власти на время. Потому что, ну, более системные проблемы, конечно, дадут себе знать. И что будет до конца октября, еще трудно об этом предугадывать. В остальном, да, это те же лица с какими-то обновлениями, но некачественными. Мне кажется, что это все-таки та часть грузинской политической элиты, которая вот за 30 лет формируется все время, которая возрастает над вот позднесоветской почве, составляющей из, ну, отчасти номенклатуры, отчасти вот в конце Советского Союза дозволенного бизнеса, каких-то спортсменских объединений и плюс и организованной преступности. Потом появляются новые лица, вот взращенные на этой почве. И вот эта часть элиты, вот социально-экономическая, она и находится во власти. И тут какие-то отдельные изменения в лицах, тем более, что не очень-то мы наблюдаем на эти изменения, но особое значение не играют.
Кстати, их нет и в оппозиционной среде новых лиц.
Ну да, оппозиционная среда тоже та же самая. Тут, мне кажется, больших изменений тоже не следует ожидать. То есть, скажем так, что...
А на что может рассчитывать
время...
оппозиция? Как, на ваш взгляд, какой парламент страна получит?
Вы знаете, на две вещи. На протестный электорат, который, может быть, численно небольшой, все-таки не составляет большинство населения, который вот какие-то принципы ищет, которому неприемлемо вот, ностальгические отношения к Советскому Союзу, к старому образу мышления и жизни, хочет что-то поменять. Эта часть населения, она будет за оппозицию снова голосовать, с одной стороны. С другой стороны, вот те, которые просто вот где-то 1/3, может быть, граждан, которые, ну, следят за тем, вот какая из этих групп представляет более перспективу. И она вот метается с одной стороны в другую все время. Ну вот куда эта треть избирателей повернет, это еще не ясно. У той, у власти есть свой электорат, тоже 1/3 где-то. Вот
На эти три части все время и делится в течение 30 лет независимости грузинский электорат, более ныне. То есть,
но парламент, те, на ваш взгляд, после смены этих правил?
Розовые, да, и какие-то неопределяющиеся. Вот все время вот в этой тройке мы и крутимся. То есть те, которые ненавидят все, что связано с прошлым, и с Шеварднадзе, потому что он ассоциировался как-то вот с позднесоветским временем и так далее. Те, которые вот как-то себя связывают с обновлением, с национальным движением и так далее, и что-то посреди. Вот опять то же самое и происходит.
То есть эта эклектика, о которой вы говорите, она будет отражена и в парламенте?
Ну, это не такая уж большая эклектика. То есть она, да, она делится потом организационно
на полутона.
Еще более многие полутона, и эти полутона могут переходить в один другой количественно, качественно и так далее. Но в целом, вот я больше говорю об электорате, о симпатиях, которые есть в обществе, чем на политических партиях. Потому что политические партии часто все-таки, несмотря на то, что они придерживаются каких-то ориентаций идеологических, и эти идеологические ориентации в большой степени формируются по отношению к прошлому, а не к будущему. То есть, что в прошлом кому нравилось или кому не нравилось. Этим определяются вот эти ориентации в основном. Но они также вот способны к каким-то компромиссам, закулисным соглашениям, переходам с одной стороны в другую, там играют роль деньги и так далее, и тому подобное. Так что неизвестно, чем все это обернется после выборов и какой будет парламент. Но в целом вот настрой общества в трех измерениях, о которых я говорил.
Вот, Нуге, вы вспомнили рейтинги. Например, Edison Research спросила респондентов, кого они поддерживают на посту премьер-министра. Среди оппозиционеров, вы, наверное, видели этот рейтинг, Михаила Саакашвили, например, опередили по этому рейтингу Давид Бакрадзе, Георгий Вашадзе, Григол Вашадзе. У Михаила Саакашвили 7%. Он же главный соперник власти, которую власть сама себе назначила, и, в принципе, один из главных ее самых ярких критиков. Что не так с этим рейтингом?
Ну, я не думаю, что... Ну, понимаете, в чем дело? Человека не было в этой стране, и когда ты за что-то голосуешь, ты выражаешь свое мнение не в смысле центра силы или чего-то еще, а за что-то реальное. Ну, Саакашвили, исходя из того, что ареал его действий в основном в Украине, да, он активно себя ведет и в Грузии, но поскольку нет уверенности, что это реально, люди как-то не считают это дело актуальным. Политический вес он имеет, конечно, но формализовать его как грузинского чиновника, это как бы странно. Для этого надо иметь абстрактное мышление, что у обывателя особо не развито. Я не думаю, что это нелогично. Ну и Бедина Иванишвили, все знают, что Бедина Иванишвили управляет страной, но несмотря на это, он в рейтингах где-то во второй десятке, да? Но это же тоже нелогично, но в принципе объяснение этому есть. Так что я не думаю, что здесь что-то странное. Да, двухполюсность, она устраивает и Бедина Иванишвили, и Михаила Саакашвили, что разыгрывается на пропагандистском фронте, в принципе, пугают друг другом избирателя, власть пугает людей, что если их не будет, тогда пандемия сожрет нас всех и все умрем.
Кстати, как этот страх, как вы сказали, смерти и страх невозвращения, скажем так, нацдвижения сочетаются в этой кампании?
Другой полюс говорит, что если останется эта власть, мы умрем с голоду, но оба полюса пугают. Да, и к тому же, и исходя из этого, дает выбор между страхами. Никакого позитивного, значит, посыла на будущее, в принципе, ни один из этих центров не дает. Так что сейчас очень большой сегмент избирателя у нас, который не хочет прошлое в виде национального движения, не хочет настоящее в виде грузинской мечты и ищет что-то альтернативное. Политический рынок пока что серьезный альтернативный центр не предлагает. Но есть и эпизодические, но более или менее такие, но средние, но сильного предложения для того, чтобы освоить вот этот протестный электорат, которому надоела эта скомпрометированная политическая элита 90-х. Но, к сожалению, этого нет. Но власть нам обещает, что будет обновляться. Но за счет чего обновляться? Они не в моде, они не считаются прогрессивными, так что молодежь туда не идет. Не идет. Есть. Я не согласен с Давидом,
видом, что нет ресурса. Ресурс-то есть, но для этого ресурса грузинская мечта не центр притяжения. Никак.
А кто может претендовать на этот ресурс?
Ну, есть чисто теоретический вот такой центр ЛЭЛО, но, к сожалению, у них есть тоже большие минусы, они плохо развились. В принципе, инфраструктуру они выстроили нормальную, более или менее. Сделали хорошие вагоны, поставили на рельсы, но у них нет тепловоза, который бы эти вагоны привел из пункта...
То есть проблема в лидерах, снова в лицах.
Да, проблема в лидерах, которые все это могут за собой потянуть и привести к чему-то. Так что вот такая ситуация. Но несмотря вот на эту расплывчивость ситуации, ну, есть надежда, что мы все-таки получим европейскую мультипартийную демократию. То есть ни один из этих скомпрометированных центров не получит 50 плюс 1. То есть придется организовывать коалиционную власть. И это, я думаю, будет прогрессом в Грузии. Не потому, что коалиционная власть чем-то лучше, наоборот. Да, там возникают чисто технические проблемы с эффективностью во время принятия решений. Но, с другой стороны, мы этим как-то застрахуем страну от главной проблемы новейшей истории Грузии, то есть узурпации власти. У нас нет другого опыта. Кто не приходил к власти с благими намерениями, через некоторое время все узурпируют власть. А если раньше узурпаторы были институционализированы, то есть они являлись лидерами, формальными лидерами страны, и сейчас докатились до того, что страна управляется непонятно откуда. Непонятно
или
откуда,
понятно откуда.
Нет, ну, понятно откуда, но не институционная власть. Но это уже анахронизм, это 19 век. Последним прецедентом был Плохотнюк в мире, во всем мире. А других нет. Есть диктаторы, да, но даже диктаторы как-то институционализированы, и мы знаем, да, кто они. Они являются президентами, там, кенсеками и так далее, и тому подобное. А в Грузии, ну, что-то абсолютно непонятное, что-то абсолютно из средневековья. Такой стиль управления, что, конечно же, неприемлемо.
Батону Давид, а насколько система, которую описывал господин Гехухашвили только что, она жизнеспособна, на ваш взгляд? Вот эта пирамида, которую выстроил Бидзина Иванишвили, во главе которой он стоит, вот этот вождь, который управляет и вмешивается и корректирует сбой в этой системе, она живуча?
Вы знаете, до поры до времени она может быть живучей, потому что страна бедная, а у этой пирамиды есть ресурсы. И она еще может генерировать чисто материальные ресурсы. Кстати, когда я говорил, что у нее нет людских ресурсов, то я грузинскую мечту имел в виду. Не в целом грузинское общество, Георгий меня превратно понял. Да, в грузинском обществе есть молодые, способные, прогрессивные люди, но в целом система такова, что вряд ли им легко удастся сформировать какое-то вот третье измерение, третий лагерь и так далее. То есть все равно, мне кажется, как бы многопартийной не было бы грузинская политическая элита, политический класс, все равно как-то вот два полюса сохранятся. И эти полюсы не получат 50 плюс 1, я тоже надеюсь, как и Гия, но все равно вот в центре будут и вокруг них, мне кажется, будут собираться остальные. То есть это будет все равно или Иванишвили, или Саакашвили. Такова уж данность. И такова традиция в Грузии, начиная от Звиада и так далее. Чтобы это изменить, да, может быть, в будущем многопартийный парламент этому будет способствовать, но это займет время, и для этого нужны будут серьезные структурные, экономические и культурные изменения в обществе. И это не будет легко.
С профессором университета Илии Давидом Дарчиашвили и политологом Гии Хухашвили беседовала Нана Плиева.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вчера в Комитете по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента самопровозглашенной Республики Абхазия состоялись слушания на тему «Современная внешняя политика Абхазии. Пути реализации». Дискуссия состоялась по инициативе общественной ветеранской организации АРОА с участием всех политических партий, кроме партии Амцахара. По ее окончании один из приглашенных участников, лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба, в интервью нашему корреспонденту Анаит Гагарян высказал свое мнение о том, возможны ли торгово-экономические отношения с Грузией, и прокомментировал предложение АРОА обратиться в Госдуму России с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии.
Сергей Миронов сегодня в парламенте по инициативе общественной ветеранской организации АРОА состоялось обсуждение, в котором приняли практически все политические партии, кроме Амцахара, и АРОА предлагает обсудить несколько тем, в частности, вот они говорили о том, что может быть принять внешнеполитическую доктрину о торговле с Грузией и так далее. Прокомментируйте ваше мнение.
В принципе, встреча была интересная, и поднятые вопросы актуальны, конечно. Многие из этих вопросов, которые они поднимают, нуждаются в том, что мы серьезно ими занимались. Ну, из тех многих тем, которые сегодня обсуждались, наверное, наиболее такая активная полемика была вокруг, значит, вопросов, связанных с взаимоотношениями с Грузией. Могу свою позицию и вам сказать, я ее неоднократно озвучивал и сегодня тоже это сказал. Я считаю, что если есть какая-то проблема, то ее нужно решать путем диалога. Нужен серьезный разговор. Я всегда говорил о том, что у нас с Грузией есть неразрешенные проблемы, их очень много. И для того, чтобы их урегулировать, необходимо начать конструктивный диалог на разных уровнях, на уровне народной дипломатии, может быть, а потом и со временем перейти к более официальному уровню переговоров. Это все вопрос будущего. Но диалогу альтернативы нет. Мы соседние государства, у нас и сегодня есть проблемы, которые решаются совместно. Это, скажем, проблема Сенгурге связанная. У нас сегодня есть переговоры в Женеве. Круг этих вопросов должен расширяться. В том числе здесь говорилось о торговых отношениях, которые сегодня существуют нелегально на абхазо-грузинской границе. И в этом вопросе тоже нужно найти приемлемое решение, потому что, с одной стороны, есть, мы знаем, теневая такая нелегальная торговля. Я, например, всегда говорил, и сейчас тоже свою позицию сказал, если она существует, то ее нужно узаконить. Как это сделать, это уже другой вопрос. Но вот по этому вопросу тоже много разногласий существует. Некоторые считают, что вообще не нужна никакая торговля, надо запретить. Но я всегда против всяких запретов, потому что знаю, что все эти запреты ни к чему хорошему никогда не приводят. Лучше всегда искать возможность, как не запрещать, найти приемлемый выход из ситуации.
Каким вы видите решение этого вопроса? Как легализовать можно?
Это уже другой вопрос. Технически, как это организовать, это можно сидеть и думать. Элементарно нужно там установить таможенный пост, пограничный там есть. Товары, которые заходят со стороны Грузии, должны быть легализованы.
Сергей Миронович, еще вопрос. Сегодня один из пунктов был о том, чтобы парламент обратился в Госдуму Российской Федерации с просьба признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии. Как вы думаете, вообще есть какие-то перспективы у вот такого обращения к России о признании геноцида абхазов со стороны Грузии?
Я, честно говоря, уже об этом говорил. Против того, чтобы обострять взаимоотношения, нагнетать ситуацию. Я за то, чтобы проводить миролюбивую политику, стараться найти со всеми соседями, которые нас окружают, приемлемые взаимоотношения. Ну, по вопросу, о котором вы говорите, в свое время были созданы комиссии, созданы материалы, в том числе и прокуратура Абхазии. Потом там есть вопрос о ущербе, который был в период войны нанесен. По этому вопросу тоже была и международная комиссия совместно с нашей. нашей оценку тогда ущерба, нанесенного войной, сделала. Все это было сделано, и сейчас, через столько лет, опять это будировать эту тему, я просто не вижу перспективы в ее решении.
Ну а вообще есть какие-то международные инстанции, в которые можно было бы передать документы о геноциде?
Понимаете, определение геноцида имеет свои правовые какие-то опоры. Насколько у нас есть такая аргументация, и потом этот вопрос всегда политический тоже. Армения ставит вопрос о геноциде, сколько лет, и что все страны ее признали, конечно, тоже исходит из политической конъюнктуры, из своих политических интересов все и прочее. Поэтому я мало верю в перспективы таких действий.
Рассказывал лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.